больше, чем ты просишь, думаешь или воображаешь. Есть старый вопрос. Если бы Бог ответил положительно на все твои молитвы за последнюю неделю, что бы изменилось? Стали бы твои потерянные друзья спасенными? Прекратились бы войны? Укрепились бы браки? Были бы больные исцелены? Стал бы ты больше тем мужчиной или женщиной Божьей, каким Он хочет тебя видеть? Если бы Бог ответил положительно на все твои молитвы за последнюю неделю, что бы изменилось? Я надеюсь, что многие из этих вещей действительно изменились бы. Я надеюсь, что мы все молимся с верой, что Бог может совершать великие дела в нашей жизни и в мире. Но бывает так же легко быть поглощенным повседневной суетой, и тогда наши молитвы становятся менее масштабными. И это отчасти хорошо. Иисус учил нас молиться: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Другими словами, «Боже, дай мне все необходимое сегодня, чтобы прожить этот день». Поэтому хорошо молиться о малых вещах, так сказать. Но как мы увидим сегодня утром, в третьей главе послания к Ефесянам, хорошо молиться и о большем. Хорошо мечтать о большом. Хорошо, как говорится в послании к Евреям, глава 4, с дерзновением и уверенностью приступать к престолу Божьему, потому что мы служим Богу, который все еще может двигать горы. Это утро, первое воскресенье октября. И я всегда думаю об этом воскресенье как о начале всего, потому что все возвращаются. Студенты возвращаются. Новые студенты пришли. Люди возвращаются из летних отпусков. Это одно из моих любимых воскресений в году, потому что все вернулись. А это означает, что сейчас также хорошее время подумать о следующем годе, поставить цели, наметить видение, помечтать о большем, подумать о том, кем вы хотите стать и кем вы становитесь. Поэтому, пожалуйста, откройте вместе со мной третью главу послания к Ефесянам. 3:14. «По этой причине преклоняю колени мои перед Отцом». 15. «От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Мы начинаем с середины послания к Ефесянам. Мы находимся в середине письма Павла. Он говорит: «По этой причине я преклоняю колени мои перед Отцом». Какая это причина, которая заставляет Павла склоняться на колени перед Богом? Если вернуться к началу третьей главы, он также говорит: «По этой причине, прежде чем говорить о своем служении». Так в чем же причина? Что заставляет его преклоняться перед Богом Отцом? Давайте вернемся к Ефесянам 2:1-3, для контекста. 2:1 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, два, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, три, среди которых и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Послание к Ефесянам, глава 2, начинается с суровой реальности. Духовно мы были мертвы во грехах и преступлениях до того, как узнали Христа. Это похоже на неконтролируемый поезд, несущийся под откос. Неконтролируемый поезд – это когда поезд начинает двигаться без управления. И когда поезд начинает спускаться под гору, его почти невозможно остановить, потому что он только набирает скорость. Если никто не управляет им изнутри, единственный способ его остановить – это крушение.
И вот такая картина представлена в начале второй главы послания к Ефесянам. Духовно мы были как неуправляемый поезд, несущийся под откос. Внутри нас не было ничего, что хотело бы измениться или повернуть обратно.
Мы были духовно мертвы, рабами жизни во грехе, направлявшиеся к катастрофе.
В третьем стихе говорится, что мы катились вниз к гневу Божьему.
Бог совершенен и свят, и Он не может иметь ничего общего с грехом. Это противоречит Его природе и характеру. Поэтому Бог не может игнорировать грех.
Бог должен иметь дело с грехом. И единственным справедливым ответом святого Бога на грех должно быть наказание греха. И именно к этому мы и шли, катясь вниз. Мы направлялись к святому суду Божьему над грехом. Мы шли к Божьему гневу. Мы собирались получить именно то, что заслуживали за наше непослушание. Все выглядело плохо. Но затем в 4 стихе мы видим два из самых прекрасных слов во всей Библии. Давайте посмотрим на стихи 4 и 5.
4. Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Но Бог. Два слова, два слога. Однако эти два слова полностью меняют нашу историю. Мы катились вниз на поезде, все глубже погружаясь в грех, неслись прямо к Божьему гневу. Но далее говорится, но Бог, Бог изменил нашу историю, Бог открыл путь. Почему? Потому что Бог не только свят, Бог не только справедлив, Бог также любящий, Бог есть любовь, Бог богат милостью, Бог благодатен. В 5 стихе говорится, что даже когда мы были мертвы по преступлениям, Бог оживотворил нас со Христом. От смерти к жизни. Бог в своей богатой любви и милости послал своего Сына Иисуса Христа на землю. Иисус прожил совершенную жизнь и потому стал совершенной жертвой за наши грехи на кресте. На кресте Иисус принял на себя Божий гнев за наш грех. Он занял наше место. Он умер и был погребен. Для учеников и тех, кто был ближе всего к Иисусу, все казалось безнадежным. Казалось, что все закончено, ведь он был мертв. Но смерть не одержала над ним победы. Напротив, он победил грех и смерть раз и навсегда. Бог воскресил его из мертвых и сделал живым. И потому, что Иисус жив, мы тоже можем быть живыми. И дальше, в 6 и 7 стихах, становится еще лучше. 6. И воскресил нас с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. 7. Чтобы в грядущих веках явить превосходное богатство Своей благодати в доброте к нам во Христе Иисусе. В стихах с 1 по 3 мы видели путь, ведущий вниз, как неуправляемый поезд, мчавшийся к катастрофе. Мы шли вниз, вниз, вниз. Но затем 4 стих начинается словами «Но Бог». И в стихах с 4 по 7 мы видим, что Иисус не только воскресил нас из мертвых духовно, но мы продолжаем подниматься все выше и выше. Бог продолжает возносить нас все выше и выше.
6 стих говорит, что мы посажены с Ним. Мы за столом с Иисусом. На новом небе и новой земле есть только один пиршественный стол. И мы не приходим туда как гости, потому что ты не можешь быть гостем в собственном доме. А у нас есть дом на небесах. И что же там происходит? 7 стих говорит, что Божья благодать и доброта продолжают изливаться на нас. Мы служим доброму Богу. Именно Божья доброта приводит нас к покаянию.
Сейчас ты можешь сидеть и думать. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты можешь думать, все это звучит хорошо, но Бог никогда не смог бы простить такого, как я. Я знаю, что я сделал. Небо для хороших людей. Для людей, которые лучше меня. Это звучит красиво, но я никогда не смог бы туда попасть. Если это ты сегодня утром, посмотри со мной на стихи с 8 по 10.
8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. 9. Не от дел, чтобы никто не хвалился. 10. Ибо мы его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В 4 стихе Павел сказал, что именно великая любовь и милость Бога спасли нас. Это вывело нас из смерти к жизни. В 5 стихе говорится, что мы спасены по благодати. Но на случай, если вы не поняли это с 1 и 2 раза, Павел снова говорит, что по благодати вы спасены через веру. Что такое благодать? Благодать — это Божье расположение к недостойным, к тем, кто этого не заслуживает. Поэтому, если ты сегодня здесь и чувствуешь себя недостойным или незаслуживающим,
то ты в правильном месте, потому что все мы здесь были в той же ситуации. Все мы здесь имеем прошлое. Все мы были мертвы в наших преступлениях. Все мы были недостойными. Но Бог, будучи богат милостью, по великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Никто здесь не спас сам себя. Никто здесь не воскресил сам себя. Мы не могли этого сделать. Только по Божьей благодати мы были спасены.
Посмотрите снова на 8 и 9 стихи вместе со мной. Как я был спасен? Благодатью через веру в Иисуса Христа. Я не знаю, может быть, я что-то сделал для этого. Нет, это не от вас. Это было что-то, что я заслужил? Это было то, за что я работал? Нет, это Божий дар. Да, но может быть, это что-то, что я сделал, и это понравилось Богу? Может быть, потому что я довольно хороший человек? Нет, не отдел. Хорошо, но, может быть, Бог спас меня просто из-за того, кто я есть? Я ведь действительно хороший, правда? Нет, не отдел, чтобы никто не хвалился. Если вы не поняли это в 4 стихе, Павел ясно говорит об этом в 8 и 9 стихах. Как мы были спасены? По благодати, по благодати, по благодати, по благодати, по благодати, по благодати. Продолжать дальше?
Это не было чем-то, что я мог бы сделать. Я не мог заслужить путь к Богу. Только Его благодать изменила мою жизнь. Это был дар. Это не был заем. Заем нужно возвращать. Правда? Обычно с процентами, верно? В итоге платишь больше, чем взял. Но Божье спасение – это не заем, который нужно отдавать обратно. Нет. Это дар. И мы знаем, что дар – это бесплатно. Не нужно платить за подарок, потому что подарок уже был оплачен кем-то другим. К сожалению, многие люди неправильно понимают Бога в этом. Они думают, что им нужно привести свою жизнь в порядок, чтобы Бог их принял. Но это не Евангелие. Благая весть в том, что когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас. Другими словами, Иисус умер за нас тогда, когда мы все еще шли вниз, 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 а не когда мы шли вверх, вверх, вверх.
Это дар от Бога. Все, что вы можете сделать с даром, принять его или отвергнуть. И мы принимаем Божий дар благодати верой. В послании к Римлянам 10:9 сказано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься». Другими словами, Иисус сделал всю работу. Он пришел, Он умер, Он воскрес. Все вам нужно сделать, это поверить в Него, принять Его благодать, и вы сможете стать Божьим ребенком. Вы сможете быть посажены с Ним на небесах. Он был воскрешен, чтобы и вы могли быть воскрешены. По благодати вы спасены через веру. Это и есть Евангелие. Это и есть благая весть.
И когда вы поверите в это, вы можете быть освобождены, как говорится в 10 главе, чтобы делать дела, которые Бог предназначил вам совершать. В 10 главе сказано, что мы – Божье творение. Греческое слово, используемое здесь – «поэма», от которого происходит слово «поэма». Некоторые люди переводят это слово как «вы – шедевр Бога, вы – его произведение искусства». Разве это не удивительно? Может быть, у вас заниженное мнение о себе, может быть, у вас низкая самооценка. Может быть, большую часть жизни вы думали, что не имеете особой ценности или значения. Но Бог Вселенной говорит, что вы – Его творение. Вы – Его поэма. Вы – Его шедевр. Возможно, вы смотрите на себя и видите одни только недостатки или все, что, по вашему мнению, с вами не так. Возможно, именно так вы себя и видите.
Но Бог смотрит на вас и говорит, что вы Его шедевр.
И это еще не все. Павел продолжает и говорит, что вы Его шедевр, созданный во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. добрые дела не являются основой наших отношений с Богом. Только по Божьей благодати через крест мы спасены. Но в 10 главе мы видим, что они являются результатом наших отношений с Богом. Это важное различие. Вот таков фон 3 главы Ефесянам, 14 стиха. Позвольте мне прочитать его снова, 3:14. «По этой причине преклоняю колени мои перед Отцом, 15, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, что заставляет Павла преклонить колени. Это удивительная Божья благодать. Моя первая мысль сегодня утром – Божья благодать смиряет вас, когда я думаю о том, что некогда стремительно падал вниз на неуправляемом поезде греха. Но Бог в своей доброте и милости снизошел и спас меня. Это должно смирять меня. Это должно вызывать у меня благоговение перед нашим Творцом. Это должно приводить нас на колени».
Другими словами, когда я размышляю о Евангелии, я не должен гордиться, потому что это не мои дела. Напротив, это должно вести меня к смирению. Если вы здесь впервые, позвольте сказать, что смирение – одна из наших ключевых ценностей. Если вам нравится ходить в церковь, чтобы похвастаться или себя показать, это не такая церковь. Если вы считаете, что вам не пристало расставлять стулья, поднимать мусор с пола или помогать кому-то найти место. Если вы думаете, что все это ниже вашего достоинства, хочу вас предупредить, это не такая церковь. Это не место для хвастовства и саморекламы. Это не про нас. Но если вы хотите служить Господу, если вы хотите служить Божьему народу с духом смирения, мы принимаем вас с распростертыми объятиями. Божья благодать не должна вызывать в вас гордость. Она должна порождать смирение. Она должна приводить вас на колени, как апостола Павла. Он продолжает.
16. Чтобы Он по богатству славы Своей дал вам, чтобы вы укрепились силой через Духа Его во внутреннем человеке. В этом стихе очень много содержится. По великой славе Божьей мы укрепляемся силой как? Откуда приходит эта сила? Через Святого Духа, который в нас. Где? Во внутреннем человеке. Что значит внутренний человек? Внутренний человек – это способ описать нашу душу, духовную сторону нашей жизни.
Павел в другом месте говорит, что хотя наш внешний человек тлеет, то есть хотя эти наши тела изнашиваются и устают, наш внутренний человек, духовная сторона нашей жизни, обновляется день за днем. Таким образом, Святой Дух дает нам силу быть духовно крепкими в нашей повседневной жизни, силу жить верой, силу побеждать искушения. Поэтому мой второй вывод из текста – Божья сила укрепляет вас.
Это Его сила, а не ваша собственная сила, дает вам укрепление. Иногда, когда мы проходим через трудности в жизни, мы думаем, мне просто нужно быть сильным, чтобы пройти через это. Но Библия говорит нам, что когда мы слабы, тогда Он силен в нас. Другими словами, когда вы чувствуете себя слабыми, когда чувствуете искушение, именно тогда нужно полагаться на силу Божью через Святого Духа, чтобы пройти через это. Даже если наши тела со временем слабеют, ваше внутреннее существо, внутренний человек, должен со временем становиться сильнее и жизненнее. Куда бы Бог ни повел вас в следующем году, именно Его сила будет укреплять вас, и именно Его сила будет поддерживать вас духовно. Следующий стих, 17. Чтобы Христос верою вселился в сердца ваши. Павел молится этой молитвой за христиан в Ефесе, то есть они уже приняли Христа. Но Павел молится о том, чтобы Христос верою вселился в их сердца.
Иногда полезно представить себе свое сердце как дом. Существовала старая книга под названием «Сердце – дом для Христа», которая давала такое представление. В этой книге христианская жизнь сравнивалась с домом. Иисус приходит в этот дом и заходит в каждую комнату. Он подходит к книжным полкам.
убирает плохие книги и заменяет их своим словом. Он идет на кухню, открывает холодильник и находит там множество греховных желаний. Он вынимает их, выбрасывает в мусор и заменяет радостью и добротой. Он заходит в гостиную, где находит много мирских занятий, и заменяет их общением со святыми. Он заходит в шкаф, где прячутся скрытые грехи, очищает его и заменяет их искуплением и прощением. И в книге говорится, что он продолжает ходить из комнаты в комнату в этом доме, очищая его и заменяя все своей добротой. И только когда он заканчивает очищать каждую комнату, он садится в доме сердца.
Чтобы Христос вселился в ваше сердце верою, это означает пригласить его во все комнаты вашего сердца. Не только в ту одну комнату, которая выглядит хорошо, но в каждое пространство вашего сердца. Это нелегко, иногда это может быть болезненно, но именно поэтому Павел молится о том, чтобы у нас была вера. Чтобы мы доверяли тому, что Бог благ. Чтобы мы верили, что те старые вещи в комнатах вашего сердца вредят вам. Что они удерживают вас. Но Бог верен, чтобы исцелять и искупать. 17. Чтобы Христос вселился в сердца ваши верою. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, 18, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и высота и глубина, 19, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Моя третья мысль из этого текста – Божья любовь утверждает вас и приводит в изумление.
В этих стихах есть мысль о том, что Божья любовь укореняет и утверждает нас. Она стабилизирует нас. Она дает нам основание, на котором можно стоять. Божья любовь удерживает наши ноги в правильном положении. Но когда Павел продолжает молиться, он обращается к разуму. Он молится о том, чтобы у них была сила понять и постичь Божью любовь к ним. А затем он говорит, что любовь Христа превосходит знание. Это такая любовь, которая поражает воображение. Павел даже пытается описать Божью любовь как некую форму. Он говорит о широте, высоте и глубине Божьей любви. Но нет такой формы, которая могла бы вместить Божью любовь. Она слишком длинная, слишком широкая, слишком высокая. Божья любовь настолько велика, что мы не в силах ее постичь. Но Павел призывает нас продолжать пытаться постичь ее, продолжать стремиться понять ее.
Но с кем?
В одиночку?
Нет, он говорит со всеми святыми. Христианская жизнь предназначена для жизни в общении с народом Божьим.
Павел пишет не какому-то Георгию в Ефесе и не говорит: вот несколько хороших советов для духовной жизни. Нет, он пишет церкви в Ефесе. Это дело всего сообщества. Я призываю вас в наступающем году не просто посвятить себя Богу, но и Его церкви. Легко проснуться воскресное утро и задаться вопросом: пойти ли мне сегодня в церковь? Потом начинаешь думать о всех делах, которые нужно сделать, смотришь в окно, а там плохая погода, и решаешь: наверное, я не пойду сегодня в церковь, просто останусь в постели. Если вы ложитесь спать в субботу вечером или просыпаетесь в воскресенье утром, и еще не решили, будете ли вы с Божьим народом, скорее всего, вы не пойдете. Другими словами, если вы решаете это в моменте, очень легко найти причину не идти. Причины найдутся всегда.
Поэтому не принимайте решения в последний момент. Вместо этого примите решение уже сегодня. Примите сегодня обязательство стремиться понять Божью любовь вместе со всеми святыми. Не позволяйте себе выйти из привычки регулярно быть с Божьим народом. Какой бы голос ни звучал у вас в голове, говоря: «А, сегодня я не пойду», позвольте мне сказать вам, этот голос не от Господа. Решите этот вопрос сегодня раз и навсегда. Будьте ответственными. Будьте надежными, будьте посвященными, чтобы вы могли возрастать в зрелости во Христе вместе со всеми святыми здесь. Последние стихи. 20. А тому,
кто, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. 21. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе, во все рода, от века до века. Аминь. Павел завершает эту молитву доксологией. Он завершает молитву хвалой и благоговением. Мое последнее наблюдение этим утром. Божья сила вдохновляет вас. Павел говорит, что Бог может. Он способен. Бог не ограничен. Нельзя загнать Бога в рамки. Он может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, думаем или даже представляем. По силе, действующей в нас. Наш Бог велик. Мы говорим это. Мы поем об этом. Но действительно ли вы в это верите? Я думаю, то, верим мы в это или нет, отражается в наших молитвах. Позвольте мне вернуться к вопросу, который я задал в начале. Если бы Бог ответил «да» на все ваши молитвы за прошедшую неделю, что бы изменилось? Изменилось бы что-нибудь? Нам нужно снова и снова напоминать себе истину, сказанную в 20 стихе, о том, что Бог может найти выход там, где, казалось бы, выхода нет, о том, что Бог может изменить ситуацию, даже тогда, когда все кажется безнадежным. Если вы были здесь в прошлое воскресенье, надеюсь, вы воспользовались возможностью сделать отверстие в стене в комнате наверху, в том помещении, которое предоставил нам торговый центр.
Каждый день, на прошлой неделе, по нескольку раз в день, я заходил в ту комнату, пока сносили стены и чинили электрические розетки. И я начал думать обо всех молитвах, которые возносились на протяжении многих лет о большем пространстве. Я начал размышлять о взлетах и падениях этого пути. О том, как долгое время казалось, что ничего не происходит, или о том, как мы должны были получить помещение на нижнем этаже. Но это не получилось. И на этом пути было так легко перестать молиться и просить, чтобы уберечься от разочарования. Бывали даже молитвенные встречи, когда кто-то поднимал просьбу о большем пространстве. И я немного вздрагивал, потому что у меня не было новой информации. Мне было нечем поделиться. Но Бог все это время трудился и действовал. И благодаря этому длительному пути мы получили это помещение по очень доступной цене по сравнению с тем, сколько бы оно стоило 2 года назад.
Возможно, вы сможете себя узнать. Вы уже много лет молитесь о чем-то, но кажется, что ничего не происходит. Вы устали от разочарований, поэтому просто перестали молиться об этом. Перестали надеяться. Перестали мечтать. Ваши молитвы становились все меньше и меньше. И в какой-то момент вы просто перестали просить. Я знаю это состояние. Думаю, большинство из нас здесь знают это состояние. И это реальное место, где можно оказаться. Но именно поэтому нам нужно Божье Слово. Именно поэтому нам нужны Божьи люди. Чтобы напоминать нам о том, что истина даже в самые темные моменты. Чтобы напоминать нам продолжать верить, продолжать доверять, продолжать молиться большими молитвами. И вот сейчас я хотел бы передать вам что-то, чтобы вы взяли себе. Внутри пакета находится ручка, карточка и держатель для карточки. На лицевой стороне карточки написаны Ефесянам 3:20-21, стихи, которые мы только что прочитали. Это напоминание о том, что Бог может.
А на обратной стороне карточки есть 3 пункта, которые вы можете заполнить. Эти карточки предназначены для вас. Вам не нужно их сдавать. Но 3 пункта – это духовные мечты, мечты о взаимоотношениях и личные мечты. Там есть место, чтобы вы могли записать свои мечты в виде молитвы к Богу.
Ваши духовные мечты могут быть самыми разными. Это может быть посещать церковь каждое воскресенье,
присоединиться к библейской группе, читать Библию каждый день, служить в каком-либо служении, поститься и молиться раз в месяц, прочитать всю Библию в следующем году, углубиться в богословии. Ваши мечты о взаимоотношениях тоже могут быть разными. Это может быть молиться о благочестивом супруге, молиться о силе простить того, кто вас обидел, молиться о том, чтобы Бог благословил вас детьми, молиться о благочестивых друзьях, молиться, чтобы ваши дети приняли крещение, молиться о исцелении семейных отношений, молиться о примирении в отношениях, которые испортились, молиться о романтическом отпуске с супругом. Одна из моих мечт, связанных с отношениями, чтобы я мог почитать своих родителей, когда они будут стареть, даже находясь за многие километры от них. А какие ваши мечты о взаимоотношениях?
Ваши личные мечты могут быть какими угодно. Они даже не обязательно должны быть духовными. Например, в прошлое воскресенье здесь, в Гданьске, проходил марафон. Я уже бегал несколько полумарафонов, но никогда не бегал полный марафон. И на прошлой неделе я подумал, почему бы не попробовать? Я здоров, мне нравится бегать. И я хочу быть примером для своих детей, показать им, что возможно все, если верить и упорно трудиться. Вы можете подумать, зачем об этом молиться? Заботится ли Бог о беге? Я не знаю, заботится ли Бог о беге, но я знаю, что Он заботится обо мне. Он любит меня. И Он хочет знать мои надежды, страхи и мечты. Бог любит не только вашу духовную сторону. Он любит всего вас. Вспомните стих. Как высока, как широка и как глубока Его любовь к своим детям. Поэтому уделите немного времени и запишите эти вещи. Возможно, вы уже знаете, что написать. А возможно, вам потребуется несколько дней, чтобы об этом подумать. Это нормально. Но когда вы их запишете, переверните лист и поместите этот стих где-нибудь в своей комнате, чтобы вы могли его видеть. Марок вручную сделал для этого красивые деревянные подставки. Так что поставьте его там, где сможете видеть, как напоминание молиться и просить Бога. Я надеюсь, что вы вдохновитесь молитвой Павла из третьей главы послания к Ефесянам и будете молиться дерзновенно и с уверенностью в наступающем году. Как говорится, Бог может сделать больше в ответ на одну молитву, чем мы можем сделать за 100 лет планирования. Бог хороший Отец. Если вы попросите у Него хлеба, Он не даст вам камень. Его время совершенно. Доверьтесь Его силе. Он всемогущ.
Молитва. Наш Отец, от Которого именуется всякая семья на небесах и на земле, молю, чтобы Ты по богатству Своей славы даровал нам укрепиться могуществом Твоим через Святого Духа во внутреннем человеке, чтобы Христос вселился в наши сердца верою, чтобы мы были укоренены и утверждены в Твоей любви. Господи, дай нам сил постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и высота, и глубина Твоей любви. Помоги нам познать любовь Христову, превосходящую разумение, чтобы мы исполнились всей полнотой Твоей. А Тебе, Господь, который может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем, по силе действующей в нас. Тебе слава в Церкви и во Христе Иисусе, во все роды, во веки веков. Аминь.